эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной «Арсенал» подкаст. Выходим мы после матча с Лестером. Ведем программу мы с Александром Кукиным, а на следующей неделе мы с ним будем вести на матч-дэй тур. Восьмой тур, ну не этот, а следующий именно. Александр, приветствую вас.
Добрый день, Иван, добрый день. Добрый коронавирусный день, уважаемые слушатели.
Но мы с Александром держимся пока. Мы еще имеем какие-то внутренние резервы, чтобы его попытаться отпугнуть от себя. Ну, я думаю, что вот нам вряд ли тут нужно придумывать свою эмоцию после матча с Лестером. А что вот, Александр, произошло так в целом, на ваш взгляд?
Знаете, мы сейчас в таком каком-то странном времени находимся. У меня такое ощущение, тут должен, наверное, вначале совершить какой-то каминг-аут, да, что мне в последние недели мне перестало нравиться смотреть английский футбол. Я уж не знаю, это вот мое субъективное мнение или это вот некая тенденция, но правда, то, что я сейчас вижу, у меня такое ощущение, что это не прекращающийся боксинг-дэй, то есть когда и футболисты играть не могут, еле по полю ходят, и болельщикам-то уже в принципе все равно, потому что ну, они не ради футбола на стадион пришли, не ради футбола все это смотрят. Вот такое ощущение, то есть мы видим в первые туры нынешнего сезона, мне вообще казалось, что как офигенно круто, у нас непредсказуемый чемпионат, каждый может выиграть у каждого, но вот последние недели я себя сталкиваюсь с мыслью, что мне не интересно смотреть медленно ходящий по полю Ливерпуль, мне не интересно смотреть еле передвигающийся Манчестер Сити, и также тяжело смотреть Арсенал. И это очень трудно анализировать, потому что ну вот на мой взгляд, вот это вот особенность этого сезона, потому что не только в Англии впереди команды, которые не загружены физически, да, не перегружены физически, а практически во всех чемпионатах. В Испании лидирует, извините, Гранада, которая делит первое место, а на втором месте там Вильяреал. В Испании Милан на первом месте, который в прошлом году был шестым. Да, в Италии. Во Франции ПСЖ проиграл два первых матча. Ну, для Франции это вообще нонсенс, потому что за весь прошлый сезон ПСЖ в чемпионате трижды проиграл. Вот, и Лиль с ним делит первое место. А в Англии команды проводят огромное количество матчей. И, ну, например, тот же Арсенал, так же как Манчестер Сити и Ливерпуль, я посчитал, они провели 8 игр за 30 с небольшим дней, за там, 31-33 дня. Это с одной стороны, это лишь чуть-чуть интенсивнее, чем год назад, но год назад была предсезонка, год назад было более-менее приличное лето, вот, а сейчас, ну, и вот поэтому мне кажется, вот мы и должны с этих позиций с вами обсуждать игру Арсенала, потому что это, знаете, это какой-то вот чемпионат Англии там 1914-15 годов, когда все знали, что он последний, и играли только те, кого еще не забрали на фронт, и не было понятно, зачем это, для чего, почему.
Я вот правильно понял, что вы сейчас соорудили такую мощнейшую отмазку для Арсенала, да?
Да, и я себя даже убедил в том, что мне скучно смотреть на Арсенал, просто потому что мне скучно смотреть на нынешний Ман-Сити, и мне скучно смотреть на Ливерпуль. А на кого мне смотреть не скучно? Мне не скучно смотреть на Лидс, который как огурчик, извините, перед игрой с Вулверхэмптоном, точнее, между таймом, перед началом второго тайма, основной состав команды, вместо того, чтобы на красоте выйти на поле и продолжать игру, он начал отрабатывать на поле прямо ускорение. Это где же такое? Это видно. Вот. То есть у нас сейчас лидируют команды, которые просто умеют бегать. И дальше ситуация, я боюсь, будет только ухудшаться, потому что я посмотрел, что в течение ближайших двух месяцев у Арсенала будет 15 матчей и еще игры за сборную. То есть вот эта вся какофония по два матча в день на протяжении многих месяцев без предсезонки, она будет продолжаться.
А куда предсезонка делась, я не пойму?
Ну, имеется в виду, что не было отдыха. Имеется в виду, что ну, мы же видим, что все команды явно не в форме. Вот посмотрите Арсенал. Значит, за последний месяц команда не забила ни одного гола в последней трети игры. Это о чем-то говорит. Вот во вчерашней игре с Лейстером.
А простите, а Рапиду 2?
А я про чемпионат сейчас. Mm-hmm. Вот, ну, Рапид это там.
Так усталость, она выборочна у вас, да? Она в чемпионате есть, Лиги Европы нет, я правильно понял?
Понимаете, вот если мы с вами будем играть с детьми, мы, наверное,
их. Детям забьем, да?
Да. Поэтому, да, скиллов нам с вами будет достаточно, чтобы победить детей. Вот примерно то же самое с Рапидом, несмотря на то, что ну, игра-то примерно такая же была. А с Лестером команду как будто вот после 65-й, 60-й минуты вот как будто выключили.
Значит, у меня другая версия совершенно. Давайте мы другую начнем. Оставим время после 60-й минуты. Я бы сказал, после 50-й. Но окей. А в первой-то 50. Вам же понравилось, как играл Арсенал?
Ну, знаете, если долго не есть пирожное, то в конце концов и хлеб понравится. Вот. Поэтому, ну, за неимением чего-то другого, да, то есть и игра была лучше, но опять-таки игра ни одной команды из большой шестерки даже близко не приближается к тому, что мы видели в прошлом сезоне. И это нельзя объяснить.
Так это естественно. Сезон этот ахтунговый. Это было ясно с самого начала, то есть этот вирус уже свалился на нас там 7 месяцев назад, уже мы все должны привыкнуть, что чемпионат кривой, да, в этом году, и что? Его же нельзя не проводить все равно, потому что иначе все клубы умрут просто, поэтому тут для поддержки индустрии его надо проводить как минимум.
Да, да, и я вот, когда поймал себя вот на этой мысли, что я в неком ремейке чемпионата 1915 года присутствую, да, ну. Я начал искать какие-то выходы, я не находил. То есть выход на самом деле только один, это прервать чемпионат на месяц, да, засадить команды на нормальную предсезонку, и тогда они что-то начнут играть.
Слушайте, в Англии нормальная предсезонка длится 3 недели. 3 недели. Все. Никто месяцами не бегает, как при Лобановском, не носит тяжести или при Тарасове и так далее. Ничего этого нету. Поэтому все игроки знают, что лучше играть, чем тренироваться. То, что они не в состоянии были нормально отдохнуть за время, когда был локдаун трехмесячный, да, это проблема, но с этой проблемой столкнулись абсолютно все, все в равных условиях. Нет команд, которые чувствуют себя лучше. Если ты считаешь, что на два фронта тебе играть тяжело, значит, ты должен иметь глубину состава и не играть на два фронта одним составом.
Нет, это, безусловно, ну, логично. Да, вот. И я поэтому и говорю, что вот у меня это страдание там третий сон Веры Павловны, как у Чехова, да.
У Чернышевского.
Я понимаю, что, да, да. извините. Вот, соответственно, у меня нету выхода из этой ситуации, но когда я вижу Ливерпуль, который не может выбежать из обороны в матче с Шеффилдом, и он отскакивает, я понимаю, что что-то здесь не так.
Но опять же, еще раз повторю, все же в равных условиях находятся.
Согласен, поэтому...
Качество игры, может быть, да, оно ухудшилось у ведущих команд, у всех, но я не готов признать, что оно ухудшилось у Арсенала. Арсенал не стал играть хуже по сравнению с летом.
Может быть, это такое, ну, оценочное суждение. Мне кажется, что все-таки Арсенал стал скучнее, значительно скучнее. И опять-таки, вот кто сейчас самое худшее, да, это Вильян, который уже даже в состав не попадает.
Но он с травмой, это, говорят.
Да, но он и до этого был очень плох.
Да.
И Абамьянг. То есть, опять-таки, люди, которым за 30. Вот. А лучшие, ну вот на мой вкус, это молодые Сака и Тирни. И, извините, Иван Нкетия, да, совершенно неплох. Последние там пару матчей был. Опять-таки, это говорит о том, что вот молодые люди просто имеют лучшую физику, и поэтому оценивать сейчас игру команды, ну, черт его знает.
А можно спросить, а чем Лестер-то отличался от Арсенала в смысле физики? У него что, было больше времени или что? Или он не играет в Европе? В чем отличие у Лестера? Почему Арсенал должен проиграть дома Лестеру?
Ни в чем отличие Лестера, просто я это стану и вспоминаю славные добрые времена. Это я стану просто.
Ну, это такое занятие бессмысленное, потому что ничего не изменится все равно. И самое главное, что через 10 лет никто не будет помнить, что это был коронавирусный чемпионат. Награды будут все разыграны, все будут помнить, кто их выиграл, но никто не будет помнить условий, в которых это происходило. Поэтому я вообще не сторонник там пытаться эту отмазку ко всем приклеивать, потому что, во-первых, все более-менее в равных условиях, во-вторых, никто не обещал, что будет легко в этом году. Все знали ситуацию, в которую они попали, что вообще было неизвестно, начнется ли этот чемпионат даже в сентябре. Все орали, что давайте начинать быстрее, да, вот начали, все, и все знали эту ситуацию, в которую они попадут. Чего сейчас пытаться отмазывать кого-то, не понимаю. Ни для кого, ни на голову ничего не свалилось. Все было известно, что чемпионат будет очень плотный, проблемный. Поэтому, если у тебя проблемы А с составом и Б с деньгами, ты должен подтягивать объемное число молодежи. Объемное число. На любые проблемные места ты должен иметь молодежный бэкап. И мы все это поймем, если ты вместо Луиса выпустишь не Мустафи, а человека из молодежки, который может играть в обороне. И лучше это делать, конечно, не против Лестера, а против Рапида, например. Или против Дандалка. Матч, который состоится в четверг, домашний с Дандалком. Ну, Арсенал, конечно, может теоретически у Дандалка дома не выиграть, но я пока не представляю себе эту картину. Я думаю, что просто тупо второй состав Арсенала этот Дандалк вынесет. Потому что чемпионат Ирландии и вообще и Дандалк конкретно, это, ну, я не знаю, с чем это сравнить. Ну, это на голову ниже чемпионата России.
Это четвертый, наверное, дивизион Англии, пятый.
Ну, в лучшем случае, да. Поэтому вот матч с Дандалком. Не нужно выпускать основу, которой нужен отдых. Надо ко всем подойти индивидуально, посмотреть, кто что. Кто устал, того на отдых. Я хочу сказать, что тут еще козью рожу календарь подстроил на следующей неделе, где мы с вами будем на матчдей работать. Там Арсенал будет играть 5-го с Мольде, а 7-го с Астон Виллой. Вот главная боль-то где.
Я вообще, знаете, был удивлен, вот, если мы немножко вернемся к игре с Рапидом, и не только с Рапидом, а вообще вот всем трем командам английским в Лиге Европы, они выставили на первый тур боевой состав. Я понимаю, с точки зрения, наверное, турнирной стратегии, почему это было сделано, но то ли они вот внутри команды они видят вот этот непорядок, про который я последние 10 минут стану у вас в эфире, да, что они так уж не уверены, что команда может какой-то Рапид вынести, и поэтому выставляют основной состав. То ли еще что-то. То есть мне пока непонятно, почему все английские команды вот при вот этой дикой загрузке выставили боевые составы. На следующей неделе, я уже надеюсь, будут какие-то все-таки более экспериментальные вещи. Потому что все вроде выиграли, и тут уже можно немножко выдохнуть. Или я что-то не понимаю в физической готовности, потому что, ну, как это объяснить, да? То ли они физическую форму решают через игры набирать, но, наверное, это не совсем правильно.
Мы понимаем, что есть тренеры специальные, есть тренажеры специальные, на которых определяется, находится ли игрок в красной зоне. Более того, с этого сезона, я до конца не уверен, что это напрямую внедрено, но летом обещали, что каждая команда будет снабжена специальным прибором, который во время игры, подчеркиваю, будет позволять определять, не попал ли игрок в красную зону. То есть у игрока там на маечке будет маленький встроенный датчик, и из этого датчика специальная программа будет вычислять. То есть тренер во время игры может посмотреть, не пора ли делать игроку замену. Поэтому, когда тренер выставляет основной состав, он понимает, что все они находятся в нормальном тонусе физическом. Если он не понимает, то он шарлатан. Все. Тут нет никакого выбора. Потому что определение физического состояния игрока — это задача давным-давно решенная. Это не требует там оценочных знаний, значит, оценочных подходов, то есть пойти, пощупать его за ногу, как у него мышца там реагирует. Этого ничего делать не надо. Это все давно во всех клубах решено. Ну уж в ВПЛ это решено 100% с этими бешеными медицинскими центрами и так далее. Поэтому они все, значит, в нормальном состоянии. Плюс вы знаете, что игроки все любят играть и не любят тренироваться. Так что я думаю, что там это консенсус имеет. Другое дело, что такая история, как с Арсеналом 5 и 7, две игры, тут у тебя нет выбора просто. Ты не можешь поставить один состав. И это хорошо на самом деле. Это хорошо. Это означает, что ты хочешь не хочешь, ты будешь вынужден подтягивать резервы и давать им возможность играть. Сезон сложный, длинный, всем надо играть. Потому что 18 человек не пройти сезон, это же очевидно совершенно.
Я для желающих, кто еще вот не согласен с моей точки зрения, да, я вот, наверное, порекомендую еще раз пересмотреть матч с Лестером и обратите внимание, сколько, я даже не знаю, как это вот в терминах точных судейских сказать, но такой прямой грубости, когда условно у тебя нету скорости, вот как Джаков в конце матча там на последних минутах, просто игрок Лестера от него убегает, а Джак уже за ним бежать не может, и он его просто за майку хватает и обнимает, как эту любимую, которую не отдают. Вот, соответственно, и то же самое Беллерин, да, получил желтую карточку. Пересмотрите эпизод с желтой карточкой. Он за минуту до этого прямо сбивал игроков Лестера просто из-за того, что он за ними не успевал. Это не был игровой фол, это была прямая такая грубость. И очень часто это такое свидетельство того, что игрок просто вот от бессилия это делает. Он понимает, что у него нету ни сил, ни возможности выиграть этот эпизод.
Да, с Беллерином там эпизод, там провал просто был, и все, там был тактический фол. Professional фол он делал, чтобы они не убежали в контратаку. Там вообще, мне кажется, с усталостью вообще не связано. Он просто не мог там ничего сделать. Он вынес человека и правильно сделал. То есть это для профессионала это совершенно естественная, нормальная история. Не дал контратаке развиться. А касательно Джаки, извините, так Джака в любом состоянии. Ни за кем добежать не может. Только грубить, хватать, рвать футболку там за шею и так далее. А вот этот момент, про который вы говорите, так надо поцеловать главного тренера за то, что он Джаку оставил играть левым защитником против выпущенного Ундера свежего. Но это ж надо сообразить же было, нет, это сделать. Убрал Тирни, выставил Нкетти, а Джаку он передвинул на место Тирни. Ну о чем вообще говорить? Что тут ждать-то? Для меня вообще, то есть это, ну, я не понимаю вообще логику всю эту. Вообще логику тренерских замен я не понимаю. Окей, у тебя поломался Луис. Какой Мустафи вообще? Кто такой Мустафи? Почему он у тебя в заявке до сих пор? Да Эль-Нени выпусти просто на это место. Это будет в 10 раз лучше. Эль-Нени сыграет дисциплинированно, из-за него особо никто не убежит. Против Варди поставь Габриэля, он побыстрее. Эль-Нени поставь в центр обороны. Лестер никак не атакует. Ну совершенно же простой, как дважды два, матч был с тактической точки зрения. Лестер выставил по максимуму отстояться до тех пор, пока он не выпустит Варди. Поскольку Варди был травмирован, то он, значит, там, видимо, играть мог полчаса только. И все. И вот у них была задача много не пропустить до того, как выйдет Варди. Послушайте, ну, к моменту, когда вышел Варди, Лестер был вообще минусовой. Он ничего не мог. Он не мог провести нормальную контратаку. Не мог выйти из-под арсенальского давления в обороне. Ни одного лонгбола нормального не было. Да вообще ничего. Это пустая команда, стоящая на вылет. Да, которая должна стоять на вылет. Но ничего не мог. То есть я смотрел на них, я думаю, что то, что они засадили 0-3 Вестхэму дома, так это норма для этой команды. Потому что это абсолютная пустота. Арсенал разбазарил все, что у него было, а по большому счету, с половиной даже реализации, Арсенал должен был закончить игру в первом тайме. И никакой Варди никогда бы Лестер не спас. Потому что Арсеналу не было бы смысла лезть вперед. Можно было спокойно встать около Варди и пасти его там вдвоем. И все. Так Арсенал-то все растранжирил. Лаказет не забивает в пустые ворота, извините. Голову свою не может сунуть в мяч. Это что такое вообще? Сака выходит там с угла, бьет. Там куча моментов была на самом деле. И в матче летом было то же самое. Арсенал в первом тайме должен был добить этот Лестер. Лестер был лучше летом, чем сейчас. Лучше он был. И Арсенал его там все равно не добил, хотя моментов была куча в первом тайме. И здесь то же самое. То есть Лестер был не добит, и ему разрешили дожить до момента, когда выйдет Варди. Ну, конечно, извините, если ты выпускаешь вместо Луиса Мустафи, а потом выходит Варди, ну, ясно, что это катастрофа. Ну, сразу ясно. Более того, Роджер же выпустил и второго бегунка там, Нундера, против Джаки. Ну, так все. Все. Это все. Любой тренер должен понимать, что это конец. Все. Все.
Да, я тоже хотел отметить, что Роджерс здесь смог переиграть Артету, потому
что... Да вы считаете, что это он переиграл? Да я думаю, что 100% наших слушателей знали, что будет. Все знали, что будет.
Ну,
как можно переиграть? Да. Но если ты знаешь карты соперников все, если ты смотришь в них и видишь, что там написано Варди, ну, в лучшем случае еще второй там козырек есть маленький, все, там больше ничего нет. Так, наверное, зная карты соперника, можно играть как-то нормально, нет? Какой Мустафи? Как может прийти в голову мысль выпустить Мустафи, если ты знаешь, что выйдет Варди?
Мустафи не появлялся на поле с 18 июля. Вот, он вышел свежий и привез.
Он привез два раза. Два раза. Второй просто Варди не забил.
Да. Я тоже удивился. Я пытался найти логику, почему же выпустили Мустафи, и заметил, что, собственно, чистого защитника, ну, Эль-Нини же нельзя считать таким чистым, таким нормальным защитником. Чистого защитника, кроме Мустафи, в заявке вообще не было.
Послушайте.
И это тоже удивительно, потому что, ну, у тебя же есть молодежные команды.
Да,
ну,
да.
Выставляй.
Мы уже про Салиба не говорим. Потому что никто не понимает, что там происходит. Вы знаете, да, что этот Фофана, который играл в Лестере, он играл вместе с Салиба в одной команде. Их вместе купили. Одного к нам, другого в Лестер. То ну, один вот играет, случае... другой Under 23.
Да, во всяком случае, не совсем понятно. Ну, Салиба явно не хуже будет Мустафи, и явно не будет хуже, чем любой другой защитник из Under 23.
Есть только одна версия. Он отказался принять 12,5% понижение зарплаты.
Ну да. Я думаю, что здесь вот абсолютно какие-то нефутбольные причины, про которые мы не знаем. Так же, как в случае с Азилом. Вот все говорят, что он отказался на снижение на 12,5%, а я-то думаю, что учитывая все вот эти его заявления по поддержке правоверных по всему земному шару, он, возможно, возомнил себя политическим деятелем и поднял какой-то бунт в раздевалке против вот этой всей истории с деньгами. И поэтому вот его вот так и сделали. И вот то же самое и возможно, да, с Калашинцем и с Любой как пособниками поступили.
Значит, касательно Азила, у меня нет сомнений, что он там исполнял попытки, да, какой-то политики, это все да, но с футбольной точки зрения Азил — это яд. То есть он же все равно играет там две игры в сезон нормально. Поэтому там с ним все понятно. А вот Салиба ничего не понятно пока, потому что мы его ни разу не видели в Англии. И почему его маринуют, непонятно. И там какая-то есть подноготная, которую мы не знаем, и нам ее не скажут, это тоже понятно.
Ну, глядя может на... быть, история как-то смешивается с Сан-Лехи, вот эта вся история?
Не, наверное, что? Наверное, но у тебя же, у Артета не может это быть на первом месте. У тебя же футбол должен быть на первом месте. Понимаете, ну сам факт того, что Мустафи находится в заявке и он его выпускает, это все. Все, то есть это означает, что тренер за 10 месяцев, которые он работает, не понял, что такое Мустафи. Мустафи его подставил, его уже подставил неоднократно. Лично Артету подставил неоднократно. И тем не менее он продолжает его выпускать. Ну нет слов, просто нет слов. Сколько можно-то? Артета тугодум, вы знаете. То есть ему очень много времени требуется для того, чтобы дойти до очевидных вещей. Фредди Азила отсадил через 2 недели. 2 недели понадобилось ему, чтобы сказать Азилу, что он играть не будет, и что отношение Азила к футболу, это, оно не соответствует отношению, которое требуется в футбольном клубе «Арсенал». Прямым текстом Фредди это сказал. При всем том, что Фредди я не рейтингую как тренера вообще тоже никак, но это-то он сделал абсолютно правильно, он понял, он видел все это. Все, Артете на это потребовалось 10 месяцев. Сколько потребуется ему на Мустафи? С Мустафи ситуация гораздо более очевидная, чем с Азилом. Но, видимо, Мустафи демонстрирует большую лояльность.
Лично. Это все я, безусловно, с вами согласен. Я просто немножко хочу в другую сторону, как говорится, свет направить. Мустафи пытались продать. Вот, и, по всей видимости, все-таки Артета его рассматривает как бэкап.
Так это
вот,
беда, вопрос, это беда.
Да. И наверное, это упертость, что окей, ты не можешь играть в основном составе, но хотя бы будешь лучше бэкапом. Ну, возможно, ну, как бы те люди, которые играют в Анде 23, еще хуже Мустафи, но вряд ли.
Да, так не в этом дело. Не в этом дело. Дело в том, что Мустафи безнадежен, все, его ставить бессмысленно. От него нечего ждать, кроме привоза. От любого молодого парня есть чего ждать хотя бы. И я уверен, что зрители все это поймут, что ты выставил не Мустафи, а выступил какого-нибудь молодого человека. Может быть, не с Лестером, может, ему надо с Дандалком дать сыграть для начала. Там на него посмотреть. Тогда у тебя будет возможность его попользовать, допустим, с Астон Виллой в игре. Лестер не самая простая игра, окей, туда тяжело сувать человека. Так почему тогда в Рапиде его не выпустить? То есть это тренерские решения все. Игра на самом деле была проиграна, именно проиграна тренером. То есть в ничью Артета мог сыграть, а проиграть он эту игру не имел права. Потому что единственный козырь Лестера он знал до игры. и проиграть эту игру таким образом он не имел права, а он это сделал.
Кстати, Варди, он большой специалист по Арсеналу.
Понятно.
Я вот сейчас не вспомню точные цифры, но он практически Арсеналу забил больше, чем всем остальным клубам АПЛ.
А Арсеналу больше него забил только Руни.
Ну вот. Поэтому вот, да, тут было понятно. Единственное, я опять удивился, что вот этот человек, я имею в виду Варди, может после травмы так бегать. Ну, хотя 15 минут там все могут, наверное, бегать.
Ну, не 15 вот. Минут, он полчаса все-таки пробегал.
Ну, да.
А Лестер-то был ужасен в целом. И он и очка там не заслужил. Он не наиграл на это очко.
Кто играет мало сейчас. То есть Лидс, Астон Вилла, хотя с оговорками, и Вест Хэм. Вот, поэтому... А все остальные ужасно, и смотреть это сложно.
Не знаю.
Еще не знаю. Я опять на свою любимую.
Я понял. Его. Первый тайм Арсенала был нормальный, были какие-то мысли, и... Я бы, честно говоря, думал, что по стартовому составу, что он попробует сыграть в 4-4-2 и в классику. И, может быть, в этой классике с учетом Томаса будет и получше. Но Артета опять нахимичила, поставила Абамиянга направо. Хотя, я еще раз могу сказать, что Абамиянг играет ужасно. И дело не в том, что его ставят там направо, не направо. Человек, который получает 300 тысяч в месяц, не может в неделю, простите, не может за месяц потерять скиллы свои. Абамиянг сам вообще ничего не создает. Не открывается нормально. Но ничего не делает. Другое дело, что тут показали фотку сегодня с утра, я видел, что он там какие-то таблетки ел во время игры прямо. Я готов был бы это принять, окей, если бы это все не длилось месяц, или нам хотят сообщить, что он уже месяц болеет, играет на таблетках, ну, тут мы не знаем. Но, тем не менее, то, что происходит с Абамиянгом, это полная история вот Азила, Волкота. То есть подписан контракт и до свидос, все.
Я на самом деле здесь бы в защиту Абамиянга сказал. Мне кажется, вот моя версия, что человек просто сдулся. Бывает такое, бывает. Я не согласен, что за месяц человек не может растерять. Все возможно. Мы вот посмотрите, сколько очень хороших игроков сейчас по полю ходят, как будто они...
Ну кто? Кто? Хорошо, давайте примеры. Кто это?
Весь Манчестер Сити. Посмотрите Агуэра. Он ужасен. Ему, кстати, тоже примерно столько же лет, сколько Абамиянгу. Да? Ну вот первое, что прямо...
Агуэра после травмы вообще. То есть он не был еще нормален после травмы. Ну, он плохой, давай, я не спорю.
Список игроков Ман-Сити, да, там Стерлинг.
И Стерлинг не ужасен, и Морес не ужасен. И видно, что это Стерлинг, Морес. Но это не лучший Стерлинг, не лучший Морес. А Абамиянг — это не Абамиянг, который был летом. Это другой игрок. Другой вообще напрочь.
Посмотрим. Я на самом деле пока вот грешу на свою версию, и в этой связи будет очень интересен матч с Дандалком.
Дандалк.
Да, все-таки это более английское, да, такое ударение. Соответственно, но если Артета хоть чего-то понимает, и он менее упертый, он должен выставлять как минимум смешанный состав. Потому что вот этот состав играет все хуже и хуже, и... Ну, и хотя бы в той же защите надо смотреть какие-то другие вещи, а не выбирать между Луисом и Мустафи.
Да, тут невозможно поспорить. Значит, ну, я пока не представляю себе, что Арсенал с Дандалком будет иметь проблемы не из-за Арсенала, а из-за соперника. Хотя все может быть, да.
Ну, как слушайте, я видел чемпионат Ирландии, это уже, я не могу себе это представить, хотя, ну, даже вот тот прошлогодний Олимпиакос, он...
Нет, на голову, нет, на две головы он выше, да, этого Дандалка, тут говорить не о чем. Не, то есть, ну, окей. Я полностью согласен, что надо выпустить там какой-то второй состав, причем подтянуть того лучше, кого нужно проверить, потому что подтягивать Виллока с Нельсоном бессмысленно, ибо с ними все понятно. То есть, может быть, им не надо дать играть, но это ничего не даст в смысле перспективы и понимания, кого еще можно подтягивать, а еще кого-то дать молодых надо. И если молодые не будут справляться, вот тогда на 60-й минуте можно выпускать там кого-то там, Саку, еще кого-то, если молодые не будут в состоянии выиграть у Дандалка. На самом деле, Арсенал выигрышем в Вене сделал очень хороший задел, потому что две победы над Дандалком и условно одна ничья еще какая-нибудь, и, собственно, с Рапидом с тем же, и выход обеспечен. И можно даже два раза проиграть Мольда. Но, тем не менее, у Дандалка надо просто выиграть. Я не знаю, если Артета выставит первый состав чуть размешанный, это означает, что он просто не уверен в своих силах вообще. То есть он поплыл уже просто.
Или поплыл, или он слишком уперт, да, вот слишком уперт. Примерно то же самое мы можем наблюдать, например, у его учителя Гвардиолы, да, когда он все равно вот на второстепенные матчи очень часто выставляет вот хотя бы смешанный состав, но Артета должен понимать, что у нас возможности отнюдь не те, которые у Ман-Сити. Поэтому вот мне кажется, он тут вот этой упертости в своих идеях учился или имел уже, в общем, как-то это связано с Гвардиолой.
Ну, характеры же у них разные, наверное, все равно. Мне кажется, они не похожи так друг на друга. Я не знаю, Артета... Как бы так сказать? Еще раз говорю, у меня полное ощущение, что Артет эту году. То есть он очень долго соображает, что к чему. И, наверное, он дойдет до того, что Мустафи нельзя ставить, но, возможно, к этому времени он уже и работать не будет. Потому что у Арсенала конструкция-то сейчас не очень хорошая. 6 матчей, 3 поражения, половина игр проиграна. Окей, там календарь был плохой, я согласен. Но вот это поражение от Лестера, оно очень сильно там подобьет всех, и морально в том числе. А на всякий случай, 1 числа в воскресенье, 1 ноября, Арсенал поедет играть на Олд Траффорд. И, как известно из истории, это самый плохой для Арсенала выезд. Ну, то есть самый противный, я не знаю, как его назвать. Ужасный. После Олд Траффорда Арсенал будет играть с Астон Виллой дома, ну, что на сегодня выглядит попроще, но учитывая, что у одних был один Варди, и то полубольной, а у других Грилиш и будет, видимо, здоровый, то тоже неизвестно, что там будет. А дальше Арсенал поедет в Лидс, где его будут возить, там полоскать и так далее. Поэтому ситуация в чемпионате не сладкая. У Арсенала, видите ли вы шансы, при которых Арсенал может в Манчестере выиграть?
Знаете, вот если бы у нас сейчас был обычный чемпионат, я вот сравнивал игру команд при всех тех вот минусах и ужасах, которые есть у Юнайтед, я бы сказал, что шансов нет. Но вот этот сезон меня приучает, что логика в нем отсутствует напрочь, тем более у нас тут в субботу будет Хэллоуин, а в воскресенье Арсенал Ман Юнайтед, тут может быть какая угодно гадость. Вот, прогнозировать вот в этой истории, знаете, вот почему я все время киваю на чемпионат вот Англии там 1915 года, потому что вот команды доигрывали этот матч, ну, этот сезон просто игроками, которых еще в армию не забрали. Вот и у нас такая ситуация, ты не можешь прогнозировать ни на месяц, ни на неделю. Я не знаю, как не разоряются букмекеры в этой ситуации. Хотя, наверное, наоборот, они тут поднимут громадные деньги. Ну, невозможно ничего предсказать. С точки зрения логики, да, шансов крайне мало. Но мы уже убедились, что логика в 2020 году такая смешная штука, на которую никто не обращает внимания.
Я скажу, что Манчестер Юнайтед, который дома не одержал ни одной победы, проиграл 1-3 Кристал Пэласу и 1-6 Тоттенхэму, мне не кажется прямо неприступным уж таким, что тут нет шансов. Я наоборот думаю, что как раз вот в это время у Арсенала там должны быть нормальные шансы. Но чем Арсеналу там выиграть, вопрос. То есть, если, ну, предположим, что у Давида Луиса там какое-то повреждение относительно серьезное, и он не сможет через неделю играть, то что, Мустафи будет играть в основном составе? Это вопрос.
Да.
Да? Ну, как вы думаете?
Ну,
если Мустафи, он поставит Мустафи, это все. Можно на поле не выходить.
Ну, здесь единственное, что Артета может сам себя убедить, что Мустафи порет не каждую игру.
А, и как раз в Манчестере он порот не будет, да, имеется в виду?
Да, но на самом деле будет, вот еще раз говорю, мне это гораздо более интересен вот с точки зрения конструирования линии оборота, обороны, вот матч с Дантвиком, кого он поставит, это значит, видимо, такой первый резерв. Надеюсь, все-таки Салюбу поставит, то хоть надо на этого гения защиты, как нам говорили, посмотреть. Санлехи говорил, что это там гений защиты. Вот, соответственно,
Санлехи распилил 105 миллионов в прошлом году, на всякий случай, во Франции. Пепе и 80, и это 25. У него все в порядке, да. Вот. Сидит где-нибудь на своем острове, покуривает трубочку. Я в этом не сомневаюсь.
Если не дружит с ЗОЖ, а если дружит с ЗОЖ, у него даже трубочки нет, он просто смотрит на море и наслаждается жизнью. А в это время Салиба пытается пробиться в состав Анды-23, это звезда футбола.
Да.
Так что вот поэтому вот этот матч с Дандалком, он даст ответы на вопросы по защите. Вот. И я все-таки надеюсь, что все-таки Мустафи, наверное, не поставят. Потому что, ну, у Артеты есть, наверное, еще кредит доверия на несколько месяцев. И он может экспериментировать. И даже с точки зрения банальных денег, гораздо лучше заиграть человека за основную команду, чтобы потом его продать. Потому что Мустафи ты уже никому не продашь. Он и старый, и больной, и привозчик. Так что со всех точек зрения нужно использовать Анды-23.
Мустафи уже давно самортизирован. Все. Уже можно его не продавать. Уже все. Все деньги уже, который можно было, он отработал плохо, но уже ничего с этим не сделать.
Самое нагрузку силу отдать в Истанбулспор.
А что, Истанбулспор там Азил пойдет, что ли? А, кстати говоря, вы считаете, что надо Азила сейчас выплатить ему остаток и вообще отправить на все четыре стороны и сделать его свободным агентом?
А, как я понимаю, сейчас ведутся переговоры, что типа Азилушка, может, ты в Америку уедешь, а Азилушка, может, ты к братьям-мусульманам там уедешь. Вот. И они его пытаются убедить. Да? И мне почему-то кажется, вот с точки зрения вот логики, да, финансовой, я бы, наверное, поступил так, что если вот все переговоры будут провалены, когда там у нас в этом году трансферное окно в январе, наверное, так же, да, вот, соответственно, если эти переговоры будут провалены, к январю он скажет, я люблю Лондон, я предан Арсеналу, надо ему выплатить деньги и уезжай, да, потому что это такой, ну, это публичная казнь, она время от времени требуется для управления.
Ну да, я, в общем, тоже думаю, что как ни крути, вот как я понимаю людей, которые хотят его наказать, там, дать ему почувствовать, что, типа, не все коту масленица. Во-первых, я думаю, что ему это абсолютно фиолетово.
И он сам придумает себе объяснение, почему против него. Там,
да.
Какие-нибудь враги,
да.
за его политические позиции, за того, что он гений. Человек-мастер по придумыванию отмазок для самого себя.
Да, и он ничего никогда не поймет. Ну, до тех пор, пока его реально там где-нибудь не подвинут, но это будет не в спорте уже. Это будет уже в политической деятельности, если она состоится. А в спорте он ничего никогда не поймет, потому что хуже ситуации, чем сейчас, быть не может, а он никаких выводов делать не хочет. И мы с Филиппом в прошлый раз, в прошлой программе разговаривали. Я, что он был у Венгера любимчиком, выторговывался свободное расписание и всякие поблажки. И тут я прочитал еще один текст, где с подтверждением ровно того же самого, что при Венгере он имел свободное расписание. Мы это и так понимали, на самом деле, это же было очевидно, когда он сказался больным, а поехал с девочкой на пляж там и так далее. Так вот, после ухода Венгера он со всеми тренерами пытался выбить себе все то же самое. Вот и все, на этом фоне у него был конфликт с Эмери, конфликт с Рэдди сразу, ну и в оконцовке не сразу, запомним, да? Вы помните, что Артета пытался его реанимировать, капитаном делал, ставил все время, весной, до короны.
Каждый новый тренер Арсенала, у него есть такая привычка.
Да-да, реанимировать Азила, да. Ну, больше на этом все же, на этом все закончено. Вот, поэтому это совершенно бессмысленно пытаться его чему-то научить. Во-первых, непонятно, зачем делать ему такое одолжение, чему-то его учить. Но это бесполезно, он ничего все равно не поймет. И чем быстрее его отправить, тем лучше, потому что Арсенал он пользует как трибуну для продвижения своих политических взглядов, для чего угодно, только не для футбола.
И это финансово, опять-таки, я думаю, что все равно это случится. Почему? Потому что вот эти политические все вещи Азила, они наносят ущерб финансовой политике клуба. То есть вот заодно это надо человека выгонять. То есть мы все знаем вот эту историю с Китаем, когда там его вырезали из футбольного симулятора, да,
да.
Арсенал там перестали транслировать. То есть это же все равно убытки, это все равно скандалы.
Да,
это китайцы, они тебе будут улыбаться, а матчи показывать не будут, и контракты заключать не будут. То есть человек наносит, не просто деньги получает, он наносит прямой финансовый ущерб. Поэтому вот если вот в этот раз будет там в январе последняя там попытка с ним договориться, уехать и получить какие-то деньги, если она не завершается успехом, то надо, ну, наверное, там поставить какой-то дедлайн, там 15 января условное, да, и что типа если ты не уезжаешь куда-то, то мы тебе выплачиваем деньги и там в последний день трансферного окна, чтобы ты никуда не мог устроиться. Хотя, наверное, свободный агент может, но вот ему выплачивают деньги и, соответственно, уезжай.
Ну,
куда хочешь, чтобы...
да,
только
да.
Не с нами.
Да, то есть от него надо избавляться, потому что это яд. Опять же, как бы так вот помягче сказать. Это все наследство, тяжелейшее наследство венгеровщины. Тяжелейшее. И главная его тяжесть состоит, конечно, в этом убийственном контракте, который, уходя, Венгер ему обеспечил. И вот это было в 2018 году, сейчас конец 2020, то есть прошло почти 3 года, и до сих пор мы хлебаем это.
Может быть, Санлехи, я уже грешу на всех, вот, потому что тяжело же на карантине сидеть. Ты начинаешь придумывать теории заговоров. Я вот начинаю думать, что, может быть, не старик Венгер виноват, а наш друг Санлехи, потому что это в его стиле, в его красоте.
Но это только при условии, что Азилом откатывает зарплаты. А это вряд ли.
Ну, да.
Это вряд ли. Азил — это не тот клиент. Короче говоря, нам все равно нужен плеймейкер, потому что из всего, что я вижу, первый тайм с Лестером был неплохой, да, но все это не носит характер системы. То есть проникающие атаки были, но все они были за счет каких-то индивидуальных решений. Это не выглядит так, что команда наша, я имею в виду, владеет мячом и ищет, знает, что она хочет сделать, она ищет возможность эту сделать. Все это происходит не так. Все это происходит оценка ситуации, и, может быть, вдруг куда-то чего-то, какой-то движ, он пройдет. Может быть и нет. Лестер был очень плохой, поэтому частично проходило и прошло достаточно для того, чтобы эту игру выиграть в первом тайме. Выиграть ее в первом тайме не получилось, забить даже не получилось. Второй тайм, это Артета подошел к зеркалу, посмотрел туда и увидел человека, который проиграл матч. То есть, тут я не вижу вообще предмета просто для дискуссии. То есть выпустить Мустафи, зная, что на скамейке сидит Варди, это... Ну, плюс все остальное, да. Я, естественно, по Нкетия не согласен, естественно. То есть Нкетия — это пустое место. Его и выпускать тоже было нельзя.
Как вам наш новичок во втором матче?
Мне нравится он вообще.
Да, я так за ним от скуки смотрел фактически во втором тайме только за ним. И, чего-то безумного за целый тайм не заметил.
Безумного сложно, человек один не может. Но, во-первых, он, по идее, как мне кажется, должен руководить прессингом. Я еще раз подчеркну, Арсенал не играет высокий прессинг.
Никто сейчас не играет высокий прессинг.
Это другой разговор, да. Но, тем не менее, Арсенал никогда не играл. Нужно просто понимать, что коллективный отбор мяча – это не есть прессинг. Потому что в коллективный отбор мяча ты рано или поздно все равно приступишь. Соперник дойдет до какого-то уровня от своих ворот с мячом, и в тебя упрется, и все равно будет отбор мяча. Попытки отбора, естественно. Так вот, прессинг – это опережающее движение. То есть соперник еще только начал, а ты уже на него кинулся. Так вот, в это Арсенал не играет. Арсенал ждет все равно, что к нему подойдут, но в этой игре он ждал повыше. Не в штрафной там Лестера, что было бы уже прессингом. Арсенал ждал повыше, где-то между штрафной и центром поля. И у Лестера были проблемы уже с этим. То есть, если бы Арсенал в состоянии был играть высокий прессинг, Лестер вообще со своей половины поля не выходил бы. Потому что у них ничего не было.
Если бы Арсенал мог играть высокий прессинг, он был бы во главе турнирной таблицы.
100%.
Никто не может играть высокий прессинг. Единственная команда, которая пытается это исполнять, это Лидс. И поэтому она, собственно, одна из лидеров. Но в минус им играет, конечно, класс исполнителей. Вот условно с исполнителями Арсенала было бы лучше. А сейчас ни Ливерпуль, ни Ман-Сити, ни Арсенал, вот эти все апологеты...
Арсенала там нет. Нет, Арсенал не играет высокий прессинг.
Мы предполагаем, что Артета и хочет это поставить.
Нет, не может. Он не может, и я думаю, что он не знает, как. Нет, Арсенал это не играл никогда. Ни одного матча вообще Арсенал не показал, что у него есть команда. Это же надо отработать на тренировке и в игре показать. Это ничего не показано. Но в том коллективном отборе, который был вчера, партия очень хорош был на самом деле.
Хорош.
И он в состоянии руководить и прессингом потом. Потому что он понимает, что это. Это все тренерская работа. Не может игрок на поле организовать прессинг без того, чтобы это не было командно отработано дома. Мы помним Алексиса Санчеса. Помните, он бежал там, командовал, что давайте побежали, сейчас мы их задаем. Ну так не работает. Нет, так может один раз работать, но системно работать так не будет. Системно есть человек, который смотрит. Пускай он это будет первый человек, там, Лаказет, который смотрит за ситуацией и чувствует, что вот в этот момент можно накрыть. И он делает движение. А сзади существует разводящий, который всем командует. Все. Первый пошел, все рванули за ним. И все знают, кто кого где накрывает. И только так эта система будет работать. Так вот, Джака работать разводящим не может. Это давно известно. А партия может, наверное. Плюс партия Джака такая, прямо скажем, парочка для центра не очень хорошая. Парочка, я имею в виду. Что, например, партия Сибалес была бы парочка лучше. Но Артета вчера что-то нахимичил там с расстановкой. И я не понял, зачем это. Пара. Но другое дело, что Джака вчера чуть не лучшую свою игру сыграл. Первый тайм, окей. После того, как его оставили там сзади, все было известно, чем это закончится. Но так Джака обрезов особых не делал, быстрые пасы давал, один раз даже проникающий пас дал на левый фланг, на выход там, по-моему, Сака. То есть Джака был не худший вчера. Ну, первый тайм берем.
На этой неделе удивительное интервью я прочитал. Я должен же полить бальзам на наши души израненные. Трой Диня дал интервью, и все, кто помнит, он же постоянно троллил Арсенал.
Да. Кахонос.
Да, вот. Так мы изучаем испанский, видите?
Да.
То есть, вы не просто слушаете подкасты, вы еще немножко изучаете испанский язык бесплатно. Вот. Соответственно, а на этой неделе он сказал, что, видите, а вот эти все, вот эти вещи, которых раньше не было, я смотрю, у них начинают вырастать. Вот, так что они нормальных игроков берут, которые не просто там изображают, а у них вот это вроде присутствует мужские вещи.
Я думаю, что в целом, если принять, что Артета не в состоянии поставить там атакующую игру, а есть подозрение, что это именно так и есть. У Арсенала есть сдвиг в плане самоотдачи, да. То есть никто не отбывает номер там с первой минуты. На своем поле хорошо, хотя бы так. Так вот, решение проблемы – это покупка плеймейкера.
И у Арсенала есть сдвиг по сравнению с тем, что было год назад. Мы предполагаем, и мы вроде вот из того, что вот пришел Парди, это видим, что последние сделки на трансферном рынке, они не коррупционные, да, и игроки приобретаются на основании хотя бы, ну, каких-то измеряемых скиллов, а не решений Сандлехи. Мне кажется, что вот даже то, что убрали Сандлехи, в перспективе это будет гораздо более лучшая вещь для команды, чем даже там Артета или кто-то другой, потому что рано или поздно, вот если будет вырасти это на месте вырубленного садика Сандлехи, вырастет нормальный лес, здоровый, это значит, что клуба здоровая.
Да, я с этим тоже согласен, что в долгосрочном плане это хорошее решение. И я думаю, что американцы, хозяева, хотели именно, выдав деньги на партии, хотели именно это и подчеркнуть. Что типа логичные футбольные решения мы будем поддерживать. Одновременно они хотят поддерживать Артету, понятно, но. Можно сказать, да, что Арсенала тяжелый календарь был. Можно все это сказать. Но сухой остаток состоит в том, что Лестер у Ман-Сити выиграл 5-2, Лидс и Вестхэм с Ман-Сити сыграли в ничью, а Арсенал Ман-Сити проиграл. При этом Ман-Сити занимает 13-е место на сегодняшний день.
13-е место, Иван. Представляете, вот если...
Арсенал 10-е.
Это уже не удивительно.
Да.
13-е.
Да. Так Манчестер Юнайтед на 15-м.
Но это уже тоже не удивляет.
Вы не волнуйтесь, у них по игре в запасе, поэтому если они выиграют, они Арсенал обгонят, и те, и другие.
В этом году большая плотность, обратите внимание, в турнирной таблице, потому что, по всей видимости, в этом году, вот если мы все-таки сможем как-то доиграть чемпионат, в этом году, видимо, прямо смертоубийство будет на финишной прямой, потому что, вот эти все обстоятельства, про которые мы с вами говорили, они будут влиять, видимо, до конца года. Чемпионат абсолютно непредсказуемый, и зубодробительная концовка должна быть, вот поэтому нам надо всем дожить до весны.
Не только что дожить именно. Нам нужно бы пройти вот эту волну, которая сейчас идет в Европе заражений, чтобы футбол в ней не поучаствовал каким-то образом. Но я смотрел тут, как они анализы последние берут. Там среди футболистов и персонала нет этого рывка заражений, что говорит о том, что они, видимо, соблюдают протокол все-таки.
Причем соблюдают протокол в высоких лигах, потому что я так посматриваю от безделья за лигами там ниже пятой время от времени и смотрю, там очень много матчей переносятся именно из-за того, что несколько игроков заразились коронавирусом. Там понятно, что любительские клубы и там несколько
И вообще удивительно, что они знают, что они заразились. Там же нет денег на тесты даже.
Да, да, он, у нас бы сказали, сидите дома, не мешайте нам вот, работать.
Да, так что пока там в АПЛ с этими тестами все более-менее ничего. И я понимаю прекрасно, что футбол будет до последнего биться без зрителей, как угодно, но нужно, чтобы были телетрансляции. Потому что это вопрос жизни. Так что будем надеяться, что все будет нормально. Ну, хорошо. Я примерно понял, что вы поставили на матч Арсенал-Манчестер Юнайтед, но я не буду говорить, что я думаю. А поскольку прогнозы я вообще не видел, что я знаю, что они у меня есть, но я их просто не смотрел, то я выйду сейчас к предсказателю совершенно девственный, и вместе со слушателями мы узнаем, кто лучше спрогнозировал.
Мы выходим на битву с предсказателем мытые и в чистой одежде на последний бой.
Ну, посмотрим, да. У нас в этом году такая равная борьба там идет. Окей, Александр, спасибо вам за участие.
Спасибо за приглашение.
Друзья, мы еще раз напоминаю, что на следующей неделе мы с Александром на матч-дэй будем вести весь тур, превью, итоговый подкаст. А сейчас... Мы одеваем чистые одежды и идем к предсказателю.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матчдэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения.
Здравствуйте, Сергей!
Привет, Иван, привет! Осень хмурится, но на табло на нашем достаточно приветливо и справедливо. Вы знаете, что Нострадамус за справедливость и счет справедлив, то есть выигрывает мастерство и класс нашего любимого всеми Нострадамуса. С чем я вас, Иван, тоже и поздравляю.
Значит, прогноз сегодня давал Александр Кукин.
Так.
Он велел помыться и одеться в новые одежды. Вы знаете, что это означает, да?
Ну, я прямо трепещу. Да. Ну, будет что-то такое неожиданное.
Это последний бой.
И решительный.
Да, 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 да. Да, я должен сказать...
Наш последний и решительный бой.
Да, что ряд...
Ну, хорошо, очень.
Ряд...
Я сразу же, уже практически мысленно я в душе и думаю о том, что надеть, да.
Да. Значит, ряд результатов зубодробительные, поэтому надо готовиться. Но первый нет. Первый спокойный такой. Шеффилд Юнайтед, Манчестер Сити с коэффициентом 2.
А мне, кстати, Шеффилд понравился. Такие парни, где их? А, с Ливерпулем я их посмотрел. Угу. Что-то ничего, так они играют, пасуются, пробегают.
Ну, что-то на... с Ливерпулем ничего они были. Не, ну, молодые, понятно, да. Что вы завидуете, это ясно. Так вот, там молодые ребята, которые бегают и пасуются, они проиграют дома 1-3.
Ну, опять-таки, разница та же. Я не устаю повторять, что вы, Иван, и слушатели блога уже многому научились у Нострадамуса. 0-2. Он, наверное, Нострадамус немножко, так сказать, несправедлив по отношению к парням из Шеффилда, но приедет Ман-Сити и покажет.
Я тоже не понял, как же, да, хозяева же должны забить. А, зрителей нет теперь, хозяевам не обязательно забивать.
Да, понимаю. все логично. Раз зрителей нет, да, значит...
Не обязательно, понял. Так, ну, у вас что?
Ну, у нас двоечка на центральном матче. Ну,
а у нас там... А у нас ничего нет там. Ну, я секатор не достаю, я не верю в то, что ваш поставил наш результат.
Ну, это даже загадочно и интересно, потому что, в общем...
Центральный у нас... матч же, я правильно понял, это Астон Вилла Саутгемптон?
Ну, получается, что так. Да. Uh-huh. Поэтому слово «центральное» мы так очень осторожно и условно употребляем.
Так.
В нынешнем чемпионате, по крайней мере, пока.
Да.
Значит, ну, у нас, я повторяю, Иван, скромный, не надо называть его пошлым, я знаю.
Ясно.
Вот. Значит, команды будут, конечно, сражаться. Вот. Но победит дружба. Видимо, они после этого пойдут пить пиво совместно. Ничья 1-1.
На Олд Траффорде.
Да.
У нас ничья 0-0. Поэтому я и не доставал, в общем.
Ну, что-то у вас
совсем какой-то результат. Да, да, именно совсем так. Грустно. Именно так, что даже на поголу не сподобится.
Совсем грустно как-то. Но опять-таки, вот согласитесь, вы учитесь у Нострадамуса. Там разница была.
А, и здесь разница, здесь, да.
Принципиальный исход такой же.
Коэффициент 3? Да. Коэффициент 3. У нас на матч Ньюкасл-Эвертон нестандартный выбор коэффициента, я скажу.
Ну да.
У вас там точно? Да, но у вас там точно коэффициента нет.
Нет.
Поэтому здесь планируется, что мы вас это... 3-0 обоим, потому что матч закончится в ничью 1-1.
Вот я хочу сказать, Иван, что поставили бы мы такой результат, вы бы нас обвинили в пошлости.
Угу.
Я уже,
да, да.
Так сказать, меня даже в ушах звенит эта ваша фраза.
Естественно, естественно.
Опять ваш поставил и так далее. Вот да. Абсолютно она не заслужена, эта фраза, угу. Обратите внимание. Угу. А вот Нострадамус ставит смело.
Угу.
Не то чтобы дерзко, а угу. Просто смело.
Победу гостей, я понял. С пошлым счетом 1-2. О-о-о,
нет,
удивил 2-0 вообще.
Увезет Эвертон.
Да, тут...
Увезет Эвертон 2-0. 3 очка из Ньюкасла. И 1 очко пойдет на базу Нострадамуса.
Вы вообще знаете латинскую поговорку «Quod licet Jovi, non licet Bovi»?
Знал, но забыл.
Что позволено Юпитеру, не позволено быку.
Да, есть такая.
Поэтому мы можем ставить пошлые результаты, а ваш нет.
То есть вы считаете себя Юпитерами,
естественно, а мы, естественно, тяжело догадаться. Сейчас вы поймете, почему мы юпитерствуем.
Ну, быки так быки, нас это не смущает.
Верю,
другой бы
верю.
Сразу приуныл,
да,
а нет.
Сейчас вы поймете, почему мы с Юпитером. Коэффициент 4...
А я про троечку, по-моему, не сказал.
А, да, давайте, да.
Про троечку не сказал. Значит, Волки с Кристал Пэлас, Вулверхэмптон Кристал Пэлас.
У нас там ничего нет, но и секатор я не беру.
Не берете секаторы? Нет. Ну, тут я не знаю, может, и стоило взять, не
нет,
знаю, подумать.
Нет, нет.
Значит, нет. Хозяева 1-0.
Нет. Я знаю, что же вас может поставить. 1-0. У нас вообще счет 0-1. Кристал Пэлас выиграет, да, да.
Ровно в противоположную сторону, значит, это интересно.
И только юпитерствующие могут так ставить.
Не сомневаюсь, что в этом матче будет ничья, хорошо. Ну, теперь что там,
да,
насчет,
да, да.
Юпитера и четвертого?
Страшный, страшный совершенно. Зубодробительный четвертый коэффициент на матч Фулхэм-Вест-Бромвич.
Так.
Это наиболее центральный матч тура. Это две шняги, пришедшие из чемпионшипа и валяющиеся в конце таблицы сейчас.
Так.
А, считается, что Фулхэм вообще, в целом есть такое общественное мнение уже, что он повторит судьбу дерби с сезона 07-08, который выиграл один матч всего и набрал 11 очков. И это антирекорд АПЛ.
И, 11 очков за сезон.
За сезон, да, да. Вот, считаешь, этот Фулхэм, он к этому готов. Но Александр вот предполагает, что Фулхэм у Вест-Бромвича выиграет прямо сейчас. И не просто выиграет, а со счетом 2-0. За вашего я совершенно спокоен, что он даже рядом с этим результатом не лежал.
Ну, вы вот зря успокаиваете себя. Немножко волноваться все-таки надо. Немножко это, кстати, и полезно, говорят психологи, когда вот полное спокойствие, это не факт, что хорошо. Иногда надо поволноваться, но так в меру.
Так, 2-1, что ли, он поставил?
Я продолжаю свою, так сказать, монотонную линию, угу, о том, что об образовательном эффекте работы Нострадамуса.
Угу.
Фулхэм действительно победит, но со счетом 1-0. Да, Иван, да, вот такая...
Ну, не 2-0, не 2-0.
Не 2-0, не 2-0. Скромнее 1-0, но тоже неожиданно Нострадамус ставит на Фулхэм.
Так.
Наша четверочка у потенциального лидера, угу, Астон Вилла, угу, играет с южанами.
Угу. У нас ничего нет, но секатор Достон.
Достон секатор.
Угу.
Ну, у вас есть шанс поработать секатором, потому что я что-то не помню уже, когда в последний раз вы им работали, он может просто заржаветь.
Mm-hmm. У вас с памятью проблемы.
Может быть. Астон Вилла, Саутгемптон, 1-1.
Нет, 1-0 у нас.
1-0. Ну, даже я бы не сказал, у кого из нас счет такой обыденный.
Матч мутный, больно мутный матч.
Мутный, да.
Может быть, что угодно. А вот коэффициент 5 у нас, к сожалению, я бы его поставил на матч Ливерпуль-Вестхэм, на который... А хотя я не буду, может, у вас там не 5 коэффициент на матч Ливерпуль-Вестхэм?
Нет.
Значит,
нет.
У нас я бы поставил 5 на матч Ливерпуль-Вестхэм, потому что там счет 2-2 у нас. А у вас гарантирована победа Ливерпуля, да?
Ну, 2-1, почти.
Не важно, нет, это не почти. Но коэффициент 5 у нас поставлен на более такую простую конструкцию, через что я подозреваю, что тут может сработать секатор бычий.
Секатор Достон.
А у нас Бернли-Челси, матч закончится 0-2.
Иван, ну, я понимаю, что погода плохая, ситуация в мире еще хуже.
Угу.
И тут еще я со своим секатором.
Да, я так и понял.
Челси действительно увезет победу 2-0.
Ну...
Ну, я даю вам шанс.
Не-не, я секатор свой
не... Мне не хочется вас расстраивать.
Я не убрал никуда свой секатор. Я жду.
Да, можете даже левую руку на него положить. А хотя, впрочем, правую. Значит, мы едем и смотрим матч Лидс-Лестер.
Да, понятно.
Лидс-Лестер. Там Нострадамуса пятерочка.
Победа Лидса.
Обе команды забьют.
Нет.
Ах, уже
убрал.
Нет. Ну, я
убрал.
Без дела. Секатор, он, в общем, простаивает. Хотя бы маслом вы его, что ли, протираете, чтобы не заржавел.
Но Лидс выиграет, я понял. 2-1.
2-1.
Да, несложная комбинация. У нас еще хороший результат был для коэффициента 5. Тоттенхэм-Брайтон 3-2. А что у вас стоит на матч Тоттенхэм-Брайтон?
Ну, гораздо скромнее. Ну, 3-2 что-то я и сам не очень верю. 2-0, скромненько.
Понятно. В общем, да, конечно, Ливерпуль, Вестхэм, коэффициент 5 было бы красиво, но мы и без коэффициента 5, в принципе. Мы же в чистой одежде и мытые. Так что вам ничего не светит.
Ну, я сказал, что справедливость на табло и светит тому, кто впереди.
Uh-huh.
Вот, поэтому я всем предлагаю временами смотреть на это красивое табло, где очень красивые цифры, которые соответствуют справедливости.
То есть понятие справедливости – это табло?
В данном случае, если впереди Нострадамус, то да.
А, то есть конкретное табло, не вообще табло, да?
Это конкретное табло и конкретная справедливость.
Да? А, я понял. У меня бабушка моя говорила «таблю».
Ну, это французское слово.
Оно так и говорится, да. Я что-то тут подумал, что, наверное, действительно оно так и говорилось.
Там их черт ногу сломит, как они во Франции. Это, там, я так понимаю, три буквы еще, какой-нибудь «икс» на конце.
«Табло» и «укс», да, какой-нибудь?
Да-да-да-да-да, вот что-то в этом роде.
Ну, хорошо, мы посмотрим через неделю, что там на «табло» и «уксе» будет написано. На сегодня все. Сергей, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
Друзья мои, на этом мы с Сергеем с вами прощаемся. Желаем вам не болеть в первую очередь. А если болеть, то легко. Программу на сегодня мы закончим. Через неделю мы услышимся снова. На сегодня все. С вами, как обычно, был Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.